Они добрались до низкого иззубренного кряжа голых скал, который в свете звезд отливал серебром и походил на позвоночник громадного змея. За ним раскинулась волнообразная ширь песка. Что-то вздымалось из дюн в шагах в 50 впереди. Угловатое, словно упавшее дерево или мраморная колонна. Хотя, когда путники подошли ближе, они разглядели нечто перекошенное, искривленное. Унылый ветер шуршал песком, извиваясь, как укушенный пауком танцор. Песчинки поглаживали икры ног. Покосившаяся колонна, или что это там было, оказалась дальше, чем казалось Фелисин. Когда новое ощущение пространства сформировалось у нее в голове, Фелисин с шипением выдохнула сквозь зубы.
«О да», — прошептал в ответ Гиборик.
«Нет, не в 50 шагах, похоже, в 500. Смазанная ветром поверхность показала им свое непостоянство. Долина не была ровным отрезком плоскогорья. Поднимаясь и опускаясь, земля волнами расходилась от этого объекта. От такого зрелища у нее закружилась голова. К тому времени, как они достигли монолита, серп луны взошел над южным горизонтом. В молчаливом согласии Боден и Гиборик сбросили дорожные мешки. Головорез тут же уселся и оперся о свой, более не обращая внимания на безмолвное сооружение, возвышавшееся над ним. Гиборик достал фонарь и коробку с огнивом из рюкзака, подул на выложенные угли, после поджег вощеный фитиль, который прежде использовал, чтобы засветить фонарь. Фелисин не дала себе труда помочь, увлеченно наблюдая, как он справляется с задачей. Невероятно проворно, вопреки его неуклюжим, покрытым шрамами культям. Просунув предплечье под ручку фонаря, старик поднялся и приблизился к темному монолиту. 50 человек, взявшись за руки, не смогли бы обхватить его основание. Изгиб находился на уровне в 7-8 ростов, около 3/5 от общей высоты. Камень выглядел покоробленным и отполированным одновременно, темно-серым в бесцветном свете луны. Гиборик подошел к монолиту. В свете фонаря камень оказался зеленым. Фелисин смотрела, как запрокидывается голова историка, когда тот разглядывал монолит. Потом сделал шаг вперед и прижал культю к поверхности. Мгновением позже он сделал шаг назад. Рядом послышался плеск воды. Это Боден пил из бурдюка. Фелисин протянула руку, и через мгновение он передал бурдюк ей. Заскрипел песок. Вернулся Гиборик. Бывший жрец присел на корточки. Фелисин предложила ему бурдюк. Старик отрицательно покачал головой. Жабье лицо исказило обеспокоенная гримаса.
«Самая большая колонна, которую ты когда-либо видел, Гиборик?» — спросила Фелисин. «В Вароне есть колонна, говорят, высотой как 20 человек, вырезанная в виде спирали снизу доверху. Однажды Беннет описывал ее мне».
«Видел я ее», — проворчал Боден. «Не такая широкая, но, наверное, выше. Из чего это сделано, жрец?»
«Нефрит!»
Боден флегматично хмыкнул, но Фелисин заметила, как слегка распахнулись его глаза.
«Ну, видывал я и выше, видывал и шире. Умолкни, Боден!» — буркнул Гиборик, обхватывая себя руками.
Он уставился на громилу из-под кустистых бровей.
«Эта штука там не колонна!» — прохрипел старик. «Это палец!»
Восход прокрался на небо, разбрасывая по земле тени. Детали резного нефритового пальца медленно вырисовывались в полутьме. Бугорки и складки кожи, узоры на подушечке пальца. Все стало видимым, как и возвышение в песке прямо под ним. Второй палец.
Пальцы крепятся к ладони. Ладонь к руке, рука к телу.
«Такую последовательность диктует логика», — подумала Фелисин. «Но это невозможно. Ничего подобного не могло быть создано, не могло стоять вертикально, не могло сохраниться целиком. Ладонь, но нет руки, нет тела». Гиборик не проронил ни слова. Сидел, обхватив себя культями, неподвижно, а ночная темнота таяла. Запястье, касавшееся строения, он поджал под себя, как будто память об этом прикосновении несла боль. Разглядывая его в нарастающем свете, Фелисин вновь подивилась его татуировкам. Они будто углубились, стали четче.
Боден, наконец, встал и принялся устанавливать две небольшие палатки неподалеку от основания пальца, там, где тень продержится дольше всего. На возвышающийся монолит он не обращал внимания, будто тот был не более чем стволом дерева. Хлопотал себе вокруг, вгоняя длинные тонкие шипы в песок сквозь медные петли краев первой палатки. Солнце поднялось выше, и оранжевый оттенок разлился в воздухе. И хотя Фелисин уже видела на острове такой оттенок в небе, он никогда не был таким насыщенным. Девушка почти могла ощутить его вкус, горький, словно железо. Когда Боден взялся за вторую палатку, Гиборик наконец встал и запрокинул голову, принюхиваясь к воздуху, прищурился, глядя вверх.
«Худо вдох!» — прорычал он. «Неужто мало было?»
«Что такое?» — требовательно спросила Фелисин. «Что не так?»
«Была буря», — сказал бывший жрец. «Это ототораловая пыль».
Боден застыл у палаток, провел рукой по своему плечу, потом ухмыльнулся, глядя на ладонь.
«Оседает», —
сказал он.
«Нам лучше укрыться», —
Фелисин хмыкнула. «Как будто это поможет. Мы добывали эту дрянь, если вы забыли. Как бы она на нас ни действовала, свое мы уже получили».
«В черепке мы могли вымыться вечером», — возразил Гиборик, просовывая руку под перевязь мешка с едой и оттаскивая его к палаткам.
Она увидела, что он все еще плотно прижимает к груди вторую культю, ту, которой прикоснулся к камню.
«Думаешь, есть разница?» — бросила она. «Если так, то почему все маги, которые там работали, умерли или сошли с ума? Ты нелогичен, Гиборик».
«Вот и сиди там тогда»,
— отрезал старик, ныряя под полог первой палатки и втаскивая рюкзак за собой.
Фелисин уставилась на Бодена. Головорез пожал плечами и продолжил устанавливать вторую палатку, особо не торопясь. Фелисин вздохнула. Она вымоталась, но спать пока не хотела. Если залезет в палатку, то, скорее всего, будет просто лежать там с открытыми глазами, изучая узоры ткани над головой.
«Лучше бы внутрь», — сказал Боден.
«Мне не хочется спать».
Он шагнул ближе, плавным, кошачьим движением.
«Мне плевать, хочешь ты спать или нет. Будешь сидеть под солнцем, оно тебя высушит. Значит, будешь пить больше воды. Значит, меньше достанется нам. Значит, лезь в эту треклятую палатку, девочка, пока я не надавал тебе по заднице».
«Если бы Беннет был здесь, он бы...»
«Ублюдок мертв», — прорычал Боден. «И Худ утащил его гнилую душонку в глубочайшую пропасть».
Она презрительно усмехнулась.
«Какой ты храбрый сейчас. Ты бы не посмел бросить ему вызов».
Он оглядел ее, как кровного слепня, угодившего в паутину.
«А вдруг бросил?» — сказал он.
Хитрая ухмылка скользнула по его лицу за мгновение до того, как он отвернулся. Внезапно озябшая, Фелисин смотрела, как головорез дошел до палатки, присел на корточки и залез внутрь.
«Меня не обманешь, Боден. Ты был дворнягой, шныряющим по улицам. Только и разницы, что улицы теперь остались позади. Ты бы корчился в песке у ног Беннета, будь он здесь».
Она помедлила еще минуту, всем назло, а после укрылась в своей палатке. Развернув спальный мешок, Фелисин улеглась. Отчаянное желание провалиться в сон не давало ей уснуть. Она смотрела на темные изъяны в ткани, мечтая, чтобы у нее было немного дурханга или кувшин вина. Алая река ее снов превратилась в объятия, безопасные, дружеские. В памяти всплыл отголосок видения и все чувства, которые оно вызвало. Течение этой реки имело цель, определенную и безжалостную. В объятиях теплого течения она ощущала себя ближе к пониманию этой цели. Знала, что скоро обнаружит эту цель, и с тем знанием изменится ее мир, станет намного больше, чем сейчас. Не просто девчонка, пухлая, помятая, использованная. Видение будущего сузилось до дней, хотя должно бы охватывать десятилетия. Девчонка, которая может назвать себя молодой, лишь иронично ухмыляясь. Все, что обещал ей сон, ценность презрения к себе. Точка раздвоения меж временем сна и бодрствования, меж тем, что было, и тем, что могло бы быть. Напряженное противостояние между действительной реальностью и воображаемой. Так бы Геборик сформулировал это со своей критической, пропитанной ядом точки зрения.